Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи», Радио ТЭЛС, Владислав Юртов, Елена Картавенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, teos.fm наш сайт, вайбер и ватсап, как и всегда, +7 977 850 0996. Ну и мобильное приложение Радио ТЭЛС позволяет вам слушать наши сообщения, звонить нам в прямой эфир для тех, кто за пределами Российской Федерации, ну и писать нам сообщения со своими вопросами, комментариями, предложениями, ну и, может быть, какой-то болью, на которую Елена Картавенко, как дипломированный психолог, как душевная женщина, как профессионалка, отреагирует должным образом, если не в прямом эфире Радио ТЭЛС, но то в приличном, может быть, какой-то беседе после эфира, если вы ей напишете, позвоните. Да, или какой-то комментарий, который она прочитает и отреагирует.
Я имела в виду сообщение. Да,
пишите, друзья. Да?
Да, после эфира у нас часто бывают какие-то вопросы, которые не успели задать, поэтому можно смело писать нам, психологам, их передают, и мы отвечаем.
Ну или пишите нам, а мы уже передадим кому следует.
Я и говорю, что передают вам как раз.
Дорогие друзья, сегодня, как заметил Александр Анисимов, у нас эфир с немножко провокационным названием, и, возможно, Александр Анисимов был не очень послушным ребенком в своем детстве, поэтому или подростком, поэтому его заставляли слушаться, может быть, даже грозили ремнем, не знаю. Но вот нужно ли это делать, нужно ли заставлять подростка слушаться, а если нужно, то как заставить?
А это как раз тогда и вопрос как раз к слушателям, да? Вот как вы считаете, возможно заставлять? И в каком варианте можно заставлять, а в каком варианте...
А может быть, даже нужно в каких-то вариантах заставлять ребенка слушаться, да?
Да.
И как
заставлять? Как вы это считаете? И есть ли у кого был опыт прохождение как раз подросткового периода.
Опыт, как его заставляли, или как он заставлял уже?
А вот хорошо, когда и как его, и как сам.
Давайте начнем с вас, Елена Картавенко. Вас заставляли слушать родителям в детстве? В подростковом возрасте?
В подростковом?
Да.
И мне в этом, наверное, плане повезло. Были какие-то конкретные моменты, которые это был момент договоренности.
Угу.
А так, в общем целом, ты не... Ну, обязанности были, это да.
А вообще вас ругали? Ну, в юности, в детстве, в подростковом возрасте?
Ну, так, по мелочи.
Да?
По мелочи.
Мы эту тему обсуждали уже с коллегами, с друзьями много-много раз. Я вот не помню вообще, чтобы меня, кроме одного раза, наверное, хотя я был далеко не поймальчиком, слегка применили ко мне физическое убеждение.
Физическое
убеждение, да, в том, чтобы я послушался или как-то отреагировал на призывы моей вот мамы к тому, чтобы вести себя достойным образом, в той конкретной ситуации. Пожалуй, только один раз.
Ну, если вот тоже так вспомнить, наверное, то, что сейчас вспоминается, больше это было связано с моментами тревоги, наверное, моих родителей за меня, за то, как там тогда мобильных телефонов не было, да, когда приехал, куда приехал, когда пришел. То есть какие-то такие моменты связаны именно с какой-то страхом и опасностью, что могло бы быть.
Давайте определимся.
Это чаще всего как раз и происходит.
Один
из камней преткновения в отношениях с детьми. Насколько готов отпустить, насколько могу дать эту возможность доехать самому на другой конец города, там, к другу, или сходить. Вот как раз только что недавно прошел фестиваль подростковый. Ну, такой, он не только подростковый, да, там, где косплееры, забыла, как правильно называется. Вот насколько он далеко. Вот за Пулковским шоссе. Вот возможность отпустить ребенка там в 15 лет туда одного или все-таки вместе с ним. Но каждый решает ли сам для себя, и насколько высока тревога в этом случае.
Давайте определимся сначала с терминологией с вами, да, и опишем, что такое подросток вообще. Вот подросток – это какой возраст?
О, подросток сейчас, можно считать, это с 10 лет. Во-первых, их три основных таких, да, момента. Есть... Младший подростковый период – это где-то с 10 до 13-14, вот так, да. Ну, сейчас чаще все-таки говорят о том, что подростковый период раньше начинается, можно с 9,5 лет, вот так, да, совсем ранний подростковый. Потом есть средний подростковый возраст, это где-то с 14 до 16. Ну, и старший подростковый – с 16 до 18. Это очень, скажем так, это примерно. У каждого он свой. Кто-то раньше созревает, кто-то позже.
Угу. Слушайте, а вообще подростки...
Ну, и у каждого это, из этих этапов есть свои задачи, на которые подросток должен решить в каждый конкретный момент.
Ну, и родители тоже, соответственно.
Ну, понятно, что и родители. А куда без родителей в этом случае? Например, если говорить про подростковый младший, да, это как раз момент прохождения снова кризиса, тех кризисов, которые там не пройдены трехлетние, все это всплывает, все это снова начинается, такой момент зависимости, созависимости, а с другой стороны, от хождения от родителей. И если что-то не добрали, любви, внимания, да, вот в этот период еще можно как раз все возобновить.
Додать?
Додать. Ну, вообще, никогда не поздно. Ну, вот этот период, он такой наиболее, скажем так, чувствительный к этому моменту. Они, с одной стороны, очень хотят снова этой близости и близости по отношению к взрослым, да, а с другой стороны, начинают уже отталкивать и говорить, что вот отделяться по тебе, я сам. Ну, вот примерно то, что происходит в 3 года, да. Ну, вот следующий подростковый этап – это средний. Вот тут уже начинается наиболее важное, что они уже отделяются. Им становится важно мнение их сверстников. Они уже смотрят как раз не на родителей, а на то, что происходит вокруг, что происходит в обществе, что происходит для них значимых, для них на тот момент там, фигур. И это уже становится не родителями. Ну, в большинстве случаев все-таки, да. Это нормальный вполне процесс, когда они начинают очень критически относиться к своим родителям, видеть все недостатки, все нюансы и начинать видеть, что вообще-то это живые люди, да, не идеализированные, как было раньше, а в общем со своими достатками и достоинствами, недостатками и достоинствами, со своими особенностями. Это тоже вполне нормальный такой момент. И здесь... В этот период обязательно происходит как бы даже обесценивание некоторого авторитета родительского. Угу. Ну, тут насколько родители выдержат.
Мудрые.
Да. В общем, если у них есть свои точки опоры, конечно, этот период проще пережить. Ну, и, конечно, начинается в этот период уже под конец, да, там, этого периода, ближе к 16 годам, и заинтересованность в противоположном полу. То есть начинают проверять как раз то, как я могу взаимодействовать с противоположным полом, насколько я им интересен вообще, и что вот что мы можем вместе интересного, и как вообще это происходит у взрослых. Такое некоторое взросление. А вот уже более старший период, тут как раз они совсем становятся так еще немножко и полноценными членами общества 18 лет, да, самоопределение, кто я в этом мире. Что я буду делать, какие у меня дальше планы, вот, да, какая моя точка зрения, мое мировоззрение. То есть вот
угу.
Примерно так. Скажите, но это очень как бы кратко, конечно.
Скажите, подросток – это все-таки про физиологию или про психологию?
Про что?
Физиология. То есть...
Это и про физиологию, и про психологию. Угу. Это очень взаимосвязанные вещи. Ну, потому что все-таки даже возвращаясь к этому, да, в этот период очень сильно меняется телесность. И на основе того, что она меняется, подросток начинает себя по-другому ощущать. Он становится взрослым. До этого момента, ну, ребенок, ну да, маленький. А тут, причем это происходит все в очень короткие, сжатые сроки. Если посмотреть на мальчиков, ну и на девочек тоже, они же вырастают тоже до взрослого. Родители, у кого есть подростки, наверное, знают и замечают, что одного сезона там одежду проносить в общем целом даже не хватает. Растут сильно, интенсивно. Им же тоже с этим надо как-то учиться жить.
Я 2 недели своего подростка не видел. Он сейчас у бабушки. И уже я смотрю фотографии, которые он присылает. Мне кажется, что он уже за эти 2 недели вырос сантиметров на 15.
И процессы, которые идут в организме, да, и включаются гормоны, и другие гормоны, как раз половые. Вот это все надо пережить. Тут со всеми вытекающими последствиями, там, с какими-то и тахикардиями, и там, с повышением давления у кого как.
Угу.
Да? Это не обязательно бывает, но бывает. Свеги с сосудистыми всякими штуками. То есть ему приспособиться надо к своему взрослому телу. А уж то, как принять это взрослое тело, что я уже взрослый, что я уже большой, а еще не дай бог, вот это количество, особенно мальчиков, да, там подростковых прыщей, ну это же вообще катастрофа.
Но меня больше беспокоили фингалы,
если они появлялись. Или, может быть, и так, да.
Я почитаю немножко сообщений, которые уже приходят. Светлана пишет: послушный подросток, особенно мальчик, это сломанный человек в будущем. Только договариваться. Вот такое мнение у Светланы.
Вот, спасибо большое за комментарий. Да, вот тут вот как раз на комментарий хочу ответить, что какие выходы могут быть из подросткового периода? Так вот, если на них посмотреть, в общем, их немного. Это в основном три. Ну, плюс можно один сказать, можно двояко посмотреть, можно четыре. Да, ну, один вариант, когда все-таки хорошая привязанность, родители понимающие, принимающие, сами осознающие, что с ними происходит. Ну, такой идеальный вариант нарисуем, да. А даже если не понимающие, но все-таки пытающиеся что-то с этим сделать. И не удерживающий подростка, а дает возможность сделать ему ошибки, передать ему ответственность, да, дать почувствовать некоторую свободу, ну и ответственность за свои поступки впоследствии. Это вариант такой благополучный, что подросток учится быть взрослым, и он становится действительно полноправным членом общества, независимым, отделяющимся, и взрослеть, ну, как бы повзрослевшим, да. Это один такой вариант. При этом сохраняя хорошие отношения с родителями. Ну, вообще с близкими. Угу. В первую очередь с родителями. Самый благополучный вариант. Но этот вариант, тут он не единовременный. Он не может быть сразу, вот сегодня 18 ему исполнилось, и что-то изменилось так кардинально. Это все последовательно, растянуто во времени, начиная с самого, там, с 10 лет. Это все отношения складываются, и проходятся эти кризисы, да? Этот кризис, вернее. Второй вариант, когда, например, подростка родители не отпускают. И тут могут быть несколько вариантов ухода. Один вариант от противного. Если меня слишком удерживают, а внутренних сил хватит, тогда подросток может делать все наоборот. Вы мне сказали поступать там на стоматолога, а вот не пойду. Поступлю, а потом возьму и уйду. И пойду там, я не знаю, на землекоп, к примеру. И в этом очень важное решение, которое подростку надо будет решить, это профессиональное, да, как бы свое дальнейшее продвижение и видение, как я, кто я профессионал, и мои отношения с противоположным полом, поиск партнера. И в этом случае, когда от противного, тогда я могу выбирать, ну, я так на место подростка стою, да, говорю, тогда я могу выбирать все наоборот. Не так, как сознательно я решил, подумал и вот выбрал, а наоборот, в пику родителям. Выберу человека, с которым я буду потом все оставшееся, ну, там, или какую-то часть времени, такого, которого точно не хотели родители. Ну, чтобы так насолить. Да? Хотели детей, например, а не буду рожать. Или наоборот, не хотели, а рожу много-много сразу. То есть и в этом случае все, что подросток будет... Ну, это все-таки уже такой и подросток, и юноша, юношеский период, переходя, будет делать все наоборот. Это процесс бессознательный чаще всего. Вот если он начинает осознаваться, уже хорошо. И в этом случае могут быть полный разрыв отношений. То есть так, чтобы вообще не видеть и не слышать. Ну, самые такие крайние проявления, да?
Мы с вами недели три назад говорили у нас на кухне, на радио Телос, о том, что современные подростки, они часто... интеллектуально очень вперед, да, нас ушли, нас в свое время, но при этом психологически...
Ну, количество информации туда.
Ну да, а психологически, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, они немножко отстают от нас, мне кажется, от нас тогда, да?
Да, так это тоже вполне объяснимый процесс, потому что все-таки каждое последующее поколение, если даже взять вот на примере трех поколений, да, там подростки сейчас, их родители и родители их родителей, бабушки и дедушки. Давайте посмотрим, в какой период кто вообще родился и какие задачи у них ставились. Если брать бабушку с дедушкой, они же в основном это послевоенные дети. Да, там тяжело было. Им они вынуждены были уже становиться взрослыми очень рано.
Угу.
Они не могли себе позволить быть детьми очень долго. Ну, то есть я неправильно сказала, не очень долго, а вообще такой возможностью. Вот как бы,
быть детьми долго быть оставаться?
Да. Угу. Спасибо. Они очень быстро повзрослели. И вот поэтому вот эти моменты, что какой-то детскости какой-то, они ушли. И они, в общем, уже следующее поколение родителей, они передавали им то, что им не хватало. А не хватало простых таких обыкновенных вещей и материальных в том числе. Угу. И это было уже ценностью. Поэтому надо было достигать какого-то успеха для того, чтобы состояться, для того, чтобы... То есть следующее поколение уже было немножко с другими задачами. Но родители-то работали, и поколение уже детей, то есть мам сейчас, которые, да, в основном были лишены такой родительской, скажем, опеки. Они были предоставлены чаще всего. Ну вот, например, это все-таки уже поколение мое, и чуть постарше. Мамы работали, папы работали. И мы что делали после школы-то? Вот сейчас очень многие говорят, что мы вообще гуляли после школы, там, 6 уроков, а потом мы сами себя, родители вечером приходят. И тоже какая-то самостоятельность. Ну, были свои обязанности когда-то. Надо сходить в магазин, надо даже приготовить поесть. Мама придет с работы там или папа. Ну, все-таки, да. И уже были свои задачи в этом плане. А вот уже следующее поколение детей, которые... Мы от них ждем того, что для нас было ценно. Они уже другие. И меняется вокруг как бы атмосфера, и среда уже другая. И в этом случае, например, уже мы, как которое поколение отцов, более контролирующие, более требующие, более того, что хочется видеть от детей. Ну, мы же достигали, нам-то хотелось там чего-то.
Ну, у меня пока не такая проблема, серьезно, вот, да? Да? Я понимаю, что я, скажем, в возрасте своего ребенка какие-то вещи, ну, делал.
Ну вот, я как раз про это.
Да, я хочу, чтобы и он тоже это делал.
Ну, а почему он... же он не делает?
А почему же магазин-то делает? Не ходит? Почему же он не делает?
Ну вот как раз, а зачем им сейчас делать-то, если все за них уже сделано? Мы раньше стирали, ну, к примеру, сейчас машинку закинул.
Зачем им посуду, если посудомойка есть?
Если посудомойка есть, да? То есть все-таки еще вот эти моменты, то, что ушло количество там даже такого труда бытового, которое было по семье. Ну, в семье, семейного.
Угу.
Оно же теперь немножко другое. Ну и чего? Вот у них есть немножко другие приоритеты совершенно. Ну и чем больше, тут надо сказать, чем больше в этом случае есть ожиданий родителей, ну потому что для нас это, в общем, в целом как-то... Ну,
нормально.
Как может, нормально, как оно может быть по-другому? Чем больше требований гиперопеки какой-то, тем больше они это, наоборот, вот то, что я сейчас сказала, да, будут отвергать.
Угу. Как Артём и я вместе с ним, Артём Прудкий, спрашивают, а как же узнать, что вот подростковый возраст уже начался? Да, если мы сейчас наблюдаем такой, ну, дисбаланс, да, в развитии детей, то есть они, скажем, интеллектуально они очень сильно развиты, психологически нет, и наоборот бывает, то как же определить, что вот у моего ребенка, которому сейчас, предположим, 8, а может быть 12, он отстает немножечко.
Ну, в 12 это точно.
Ну, предположим,
точно.
Да. Все-таки. Опять же, мы смотрим же разных детей, они разные очень бывают. Как мне понять, как отцу там или как матери, что вот у моего ребенка вот сейчас он неплохо себя ведет, а просто у него начался подростковый период, и он должен так себя вести, вот как он себя ведет. Как это определить?
Ну, наверное, потому, если вдруг не было никаких конфликтов, и вдруг он резко начинает заявлять о каких-то вещах, да, вот конфликтных, и отстаивать что-то там резко, вот, не хочу, учился, первый класс учился нормально, второй, третий, а в четвертом сказал, да не хочу вдруг. Как-то рановато, конечно, но да, это маленькие сигналы того, что он может проявлять свое желание так. В подростковый период очень важно еще заявить о себе и быть услышанным родителем. Вот это вот, наверное, самое такое важное. То, что я говорю, можно соглашаться, не соглашаться с их позицией, да, свое мнение, точку зрения и свое мнение на этот счет иметь. Но то, что они хотят быть услышанными, в их интересах, в их стремлениях, в их планах. Можно дальше обсуждать. Дальше это как раз вопрос диалога, то, что происходит между нами на момент, когда мы разговариваем и вообще интересуемся друг другом.
Угу.
Поэтому, может, вот, да, какие-то моменты. Убирал комнату, все было нормально. Вдруг резко заявляет, что это моя вообще комната, не заходите сюда, пожалуйста. Хочу, убираю кровать, хочу, не убираю.
Ну, как вы с этим боретесь, с вами детьми? Хочу, убираю кровать, хочу, не убираю, моя комната. У вас,
да
же, тоже, у вас же тоже подросток?
Ну, на данный момент одному 15 подростка, другому она входит в подростковый период, и так это говорит, я уже подросток, ей 9,5. Ну, в общем, близко. Ну, если так про себя сказать, я уже 3 раза пережили этот подростковый период, потому что старшим 30, 27 и 25. То есть это уже было. И у них была отдельная комната, и периодически, конечно, были наезды с моей стороны. Да когда же вообще это все уберется? Ну, вот это как раз момент. Надо уметь включаться и выключаться. Ваша территория, окей, хорошо. Но чтобы в другом пространстве этого не было. А в своей комнате, ну, если этот мусор будет лежать, там эта бумажка до скончания дней, ну, хорошо, твой бы выбор. Но я хочу сказать, что когда, как только этот момент отпускается, им дается ответственность за их территорию, то, что они могут здесь сделать. Очень важно, что они могут в этом пространстве сделать его таким, каким они хотят. Выбрать даже вплоть до обоев, ну, если есть возможность. Какие-то моменты, связанные с интерьером. Да, вот хочет он этот плакат повесить, я не знаю, там с кем. Господи, почему-то мне Гигер пришел, Ганс Гигер. Не знаю, потому что я его как бы это...
С Брюсом Ли. В нашем детстве это был Брюс Ли.
Ну ладно, пускай будет Брюс Ли, да. Ну то есть, ну пускай. Но важно еще дать альтернативу, что да, у тебя может он висеть. А вот в моей комнате будет висеть то, что мне нравится. И оно может быть совсем другим.
Но мы же говорим просто о каких-то бытовых навыках, да, Лена? И, допустим, убираться в комнате – это тоже навык, который у ребенка, у взрослого человека тоже должен быть, если его не формировать.
Ну, к подростковому периоду, как правило, все-таки дети уже умеют какие-то вещи делать. Сначала убирают игрушки вместе, потом заправляют там кроватку еще как-то, вот, да, убирают на своем. И очень важно говорить, зачем это вообще надо тебе. Если у тебя на столе полно бумажек, куча груды книг, комиксов и вообще все вот вместе. Каждый раз, когда ты что-то потерял и ищешь, ну, сказать, так, ты куда положил-то? Ты понимаешь, что вот в этом вот во всем очень тяжело найти. Ну, попробуй найти. Да? Когда они сталкиваются с этой вот как бы с необходимостью найти во всем в этом, в общем, ну, один раз не доходит, второй, третий. Но на четвертый, на пятый, как правило, все-таки понимается уже внутренне, да, это их опыт, что вот если это все разобрать, то потом найти будет легче.
Угу.
Если разбирать вот это вот, а приходят друзья, особенно, ну вот как бы на примере и знакомых, и моем собственном, репетиторы. Вот, да, все-таки это. Тогда надо убраться. И какой-то момент перед тем, как приходят репетиторы, убирается все и быстро. То есть те люди, которые не входят в круг общения, скажем так, постоянный.
Хорошо. Ольга Ишпай, если у подростка серьезная проблема, зависимость, дурная компания, депрессия, тогда нужно быть жесткой.
Вот.
Я еще не закончил. Mm-hmm. Договариваться во всех остальных случаях, особенно в мелочах.
Вот по поводу, наверное, запрещать, да, и заставлять.
Mm-hmm.
Это вот единственный момент, когда это, допустим, ну, мне так, это моя точка зрения, когда это допустимо, когда катастрофические уже какие-то моменты. Это касается, конечно, зависимости, это касается анорексии. Да, анорексия – это когда ребенок отказывается есть. Девочки, им кажется, что они слишком
плохо выглядят.
Плохо выглядят, да? Но это уже тот момент, когда надо вмешиваться. Какие-то моменты, связанные с разговорами суицида. Да? Это вот когда уже пора взрослому точно вмешаться. Моменты, связанные с каким-то правонарушительными такими поведением и там вплоть до бандитизма. Ну, так все-таки.
Ну, пока хулиганство, да. Еще какого-то.
Вот тут надо хватать и оттаскивать от края. То есть, считай, можно. Ну, представьте, что когда ребенок, когда он маленький, он когда идет, например, там, к пропасти какой-то, что вы будете делать, когда он подходит? Будете кричать, не услышит. Маленький ребенок. Его надо подхватить и оттащить от этого. Вот здесь, в этом случае, единственные, наверное, моменты, когда могут быть запреты. И из опыта рабочего, скажем так, да, практики, были такие случаи, когда папа, например, девочку, которая попала в зависимость, он ее взял за руку и отвез в монастырь. И это она жила 4 года. Там же училась. И это ее спасло. Это не хорошо, не плохо, это даже сейчас вот безоценочно, да,
но просто
один из вариантов.
Угу.
Или тот пример, когда подросток там уже 18 лет и отказывается учиться, отказывается тут вот и как раз попадает в эти катастрофические. А, еще секта, во. Забыла сказать, сейчас вспомнила. Еще когда все-таки есть зависимость от секты какой-то. Тут тоже надо хватать и что-то с этим делать. Так вот, этот папа, например, девочку взял за руку тоже и отвел работать на фабрику. Как вариант. Смотрите, каждый для себя будет все равно решать.
Вы говорите про эти сложные ситуации, Лен, но вот я хочу о том, что нужно выдергивать, когда человек подошел к...
Подростку, да.
К опасной ситуации, да? А как научить подростка все равно вот эти берега чувствовать-то самому, да? Вот я, например, наблюдаю не только за своим ребенком, а вообще, в принципе, за молодежью и за старшим подростковым возрастом. Многие из них, люди, молодые девушки, они совершенно не понимают, да, что вот они подошли уже к краю. То есть они берегов-то, грубо говоря, не видят. Как научить их без какого-то насилия, не знаю, без... Как, короче, научить их чувствовать эти берега?
Это надо еще до того, как они подошли к подростковому периоду. Mm-hmm. Да? Вот тот момент, чтобы они чувствовали, ну, во-первых, передача ответственности и возможность совершать ошибки, ну, не в таких серьезных, да, мероприятиях, чтобы почувствовать, что от меня тоже что-то зависит, где вот эти вот моменты моего края, что вот дальше нельзя. Ну и, конечно, то, что все-таки транслируется дома. Угу. То, что мне важно, там, что важно, чтобы с тобой такого не случилось. Мне ты важен сам по себе. Я тебя люблю, я тебя принимаю. Поэтому я тебя там можно обсуждать какие-то вещи, связанные с наркоманией, насколько это как бы плохо, да, и связанные с сектами. То есть закрытых тем в этом случае для подростка особенно не должно быть. Но они должны обсуждаться так, чтобы, во-первых, все-таки не нанести еще больше вред, подбираться слова, подбираться по тому, насколько он сейчас может понять. Ребенок в 10 лет, это, понятно, один разговор будет. В 18 это будет совсем другой. Конечно, учитывая особенности, интеллектуальные особенности каждого конкретного ребенка, с которым разговаривают родители.
Хорошо, вернемся через буквально полминуты. Угу.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Любовь – это хорошо, любовь – это прекрасно. И «Формула семьи», собственно, вас учит, друзья, как эту любовь иметь, обрести, развивать, углублять, расширять и так далее. Но вот Юлия Джилл все-таки спрашивает такой у нее вопрос. А как заставить или нужно ли заставлять подростка 12 лет убирать дома, мыть посуду, полы и так далее и тому подобное?
А это вопрос договоренности. Вот когда так плавно переходим ко второму пункту. Мы еще забыли сказать, на самом деле так отвлеклись, да, о том, что вообще может происходить. Это мы самый такой вариант рассмотрели, когда, да, родители удерживают и когда все делают наоборот.
Угу.
Ну, сначала отвечу на вопрос, а потом вернемся к этой теме. Это вопрос договоренности. Это как раз второй пункт, который очень важный. Первый – запрещаем в случае катастрофических каких-то вещей, да? А второй – это договариваемся, чтобы наше совместное существование было все-таки как-то...
Комфортно.
Комфортно для всех. И для нас в том числе, и для подростка, да? Какие-то вещи, которые мы можем сказать... Прямо пунктом договора, прямо на листочке прописываем. Мы договариваемся, потому что мы тут все живем. Да? Потому что каждый должен, ну, как бы, все-таки есть такое и желание, и требование, что каждый вносит какой-то посильный там, вклад в то, что здесь происходит, в этом нашем совместном общежитии. Если подростку не тяжело закинуть эту в посудомоечную или вымыть за собой, и мы это оговариваем, ну, давайте вместе тогда это делать. Но это касается родителей. Каждый пункт можно прописать. Вот то, что касается его территории или то, что касается его одежды, его учебы, да, это следующий пункт, то, что мы можем передать ему ответственность. Но ходит он в мятом. Это просто совсем недавно такой случай слышала. Погладили, положили аккуратно стопочкой. А подросток берет все это в шкаф и засовывает так, что это потом становится, в общем целом, очень мятое. На слова «так оно же будет мятое», он говорит, ну это же я буду носить. Ну прав. Ну если тебе, в общем целом, в этом мятом комфорта, ну окей, ну носи.
А вам комфортно рядом с таким ребенком ходить? Рядом.
Ну, я могу сказать, знаешь, как-то мне вот в общем целом твоя мятая... Ну, я могу с этим как-то прожить, то, что он пойдет мятой.
Угу, хорошо.
Но как только в этом случае обращается внимание девушки, вот это особенно для мальчиков, для девочек, вот как показывает практика, в большинстве случаев эта мятая одежда перестает быть мятой. Да, как только обращается противоположный пол. И зубы сразу чистятся, и голова моется. То есть вот такие моменты, которые, в общем, те, которые важны для того, чтобы я предстал в хорошем
смысле. То есть надо ждать до девочек. Мальчикам, если у нас мальчики, надо ждать до девочек.
А девочкам пока
вот девочек до мальчиков.
Да.
И тогда они начинают мыть посуду, в смысле мыть свои волосы, чистить зубы.
Да. Им надо одежду. Пройти момент того, а вот до какой как бы длина волос, как бы немытая голова, насколько я могу. Да, вот. Особенно с длинными волосами.
Не,
да?
Я про немытую голову больше.
И с немытой головой. То есть наступает, вот когда они созревают, внутренне готовы к тому, что, ну да, что-то как-то я выгляжу не так. Тогда я выму ее. Единственный момент, который может быть, если это действительно постоянно и... вы обращаете внимание, что вообще никаких нет, как бы ребенок вообще не обращает внимания на то, как он одевается, на то, что он не хочет мыться, то, что у него в комнате, ну, чрезмерно грязно там, вот, да, какие-то еще какие-то поведения, которые может вас насторожить, тогда тут можно проконсультироваться с специалистами, чтобы понять, насколько сейчас, на данный момент, это просто подростковое поведение, да, либо здесь уже надо обращаться к специалистам, даже иногда к врачам, к
хорошо.
Психиатрам.
Но все-таки как заставить ребенка убирать в своей квартире, там, в своей комнате?
Договоренность. Убираешь? Если я нахожу какие-то вещи вне твоей комнаты, которые валяются, это все будет в мусорном ведре. Это как один из вариантов. И я знаю, что мамы некоторые так пользуются. Очень быстро, в общем целом, как-то это все проходит. Но это шутка с иронией, но в общем целом так пару раз, и некоторый порядок есть.
Угу.
Да. Родители, тут главное еще внутреннее, что я родитель, и вот эта внутренняя сила, которая родительская моя позиция, что да, мы с тобой договорились, что фантиков в ванной не будет. Если они оказываются у тебя в кровати, ну, к примеру. Но не ультимативно и не агрессивно, да, а да, действительно, иногда даже с иронией, иногда с шуткой, с некоторым абсурдом. Но показать, что вот эта общая территория, она все-таки общая здесь, давай-ка ты старайся делать то, что мы договорились. Не моет посуду. В какие-то моменты, наверное, все-таки это один из таких пунктов, можно выключиться. И умение включаться и выключаться в этот процесс тоже очень важно для родителей. Дать ему совершить эту ошибку. Ну, например, мама, которая сидит с маленьким ребенком, просит дочку, при условии, что хорошие отношения все-таки, да, были, и привязанность сложилась, просит сходить в магазин. Та не ходит, не идет, она никак забывает. Ну, куча причин для того, чтобы на не пойти. Мамина задача выключиться в этот момент, ну, и оставить как есть. Вот тут я точно могу сказать, что в этом случае все-таки в большинстве случаев подростки, они испытывают некоторый дискомфорт, будут к этому моменту возвращаться, да, и чувство вины тоже. Потому что, в общем, как-то неправильно это по отношению к другому человеку, да. Если мама может выключиться и не пилить себя за то, что вот что же будет с моим ребенком, потому что сейчас она не сходила в магазин, и что же мы там будем есть, а просто дать возможность ей совершить эту ошибку. А к ужину, ну, извини, хлеба нету. Ты в магазин-то не сходила?
Хорошо, Оксана Ненивилева спрашивает. Здравствуйте, сын подросток 14 лет, тоже закрывается в своей комнате, говорит не заходить. Второе. Две задачи. Деньги даем на обед, а тратит на вредную еду, чипсы и так далее. При том, что уже стали проблемы с ЖКТ. И вторая проблема. Компьютер, договариваемся, что сидеть по 4-5 часов в день нарушает наши договоры, сидеть по 10 часов, а то и больше. Начинаем разговаривать, агрессия, не идет на контакт, не знаем, как отогнать от компа. Что делать?
Ой, с компьютером это отдельная, конечно, тема. Немножко можем даже о ней сказать, потому что сейчас очень часто я слышу и статьи читаю по поводу того, что для подростков в компьютере и в чатах, даже в игре, там, где они пишут чат, да, это способ общения для них, того, которого они сейчас лишились, когда раньше во дворах бегали, мы играли все вместе. Это такой некоторый способ социализации. Но он немножко поверхностный. Там нет глубоких контактов эмоциональных, да. И эти глубокие контакты эмоциональные все-таки это обязанность родителя их устанавливать и помочь ребенку в этом. Показать, как это может быть. Если ребенок сильно зависает в компьютере, в общем, говорить, что там ограничивать во времени, ну, я считаю, что я так крамольную мысль скажу. Это не тот предмет договора. Можно попробовать дать ему эту ответственность, сколько ты будешь сидеть. Но при этом там в школу ты поднимаешься сам. Вот как хочешь. Это как раз про ответственность, сколько он может этой ответственности потянуть. Да, поставить себе некоторые рамки, что вот неделю я его не трогаю и посмотрю, просто наблюдая, без и как бы внутренних эмоциональных переживаний по поводу того, что «ах, что случится, все, конец света, он меня тут нет». Ему надо получить эти двойки, ему надо опоздать и увидеть последствия, которые будут. Совершить эту ошибку. Как бы, ну, все-таки вот на таком маленьком уровне. Да, оно значимо для подростка. Но этот негативный опыт как раз дает ему возможность взрослеть.
Ну, я знаю такие случаи реальные, когда подростки в таких случаях говорят, вот они просыпают в школу, опаздывают в нее. Ну и что?
Дальше что?
Ничего.
А дальше что будем делать?
Не, ничего. Ну, и опоздал, и что? И все. Ну, то есть, как бы его вообще не колышет, не трогает ребенка, подростка.
Тут тогда про то, насколько ему все-таки важно, и он понимает, что ему надо учиться. Если это только мамина забота и только мамин контроль, так он и не будет ему для этого, как бы, он еще не созрел. Это мама хочет, а не он.
Ну вот как раз вопрос от Екатерины Ивановой. А что делать, если подросток отказался ходить в школу в 14 лет?
Хорошо, обсуждаем тогда с подростком. Что будем делать-то, если ты в 14 не идешь в школу? Учиться необходимо. Ну вот как бы работать. Готова ли мама в этом случае взять его за руку, например, и сказать, окей, тебе 14 лет. У тебя есть уже паспорт, и ты можешь уже работать. Да? И пойти устроить его на работу. У нас, к сожалению, я это жесткие такие вещи, наверное, говорю, да, но у нас, к сожалению, сейчас есть вот этот момент, что должно быть даже, я бы сказала так, все идеально рафинировано.
Конечно, разве нет?
Да, но в этом случае мы тогда своих подростков и теряем, потому что это наше желание, чтобы они учились только на пятерке. И то, что в школах происходит, что ты не можешь получить эту двойку, если ты получил эту двойку, все, конец света. Да? Но это какие-то вещи, которые происходят в обществе. Но таким образом, если родитель понимает, что ему надо через это пройти, ему надо как-то понять, что он в этом жизни будет дальше делать. Куда он будет дальше определяться со своей профессией в том числе. Хочет он, ну, к примеру, я этот любимый, да, не будешь учиться дворником, пойдешь, мести двор, или все-таки ты хочешь заниматься чем-то, чем тебе больше нравится там,
ну,
в дальнейшем. Но если ты это хочешь, тебе надо пройти некоторые этапы для того, чтобы достичь этой цели. Это то, что обсуждаемо, то, что можно с ребенком, ну, в подростковом-то периоде точно, в возрасте, да, уже созрело мышление для того, чтобы понять какие-то вещи.
Разве этой фразы про дворника мы не воспитываем в человеке, в маленьком, такого снисходительного или высокомерного отношения к профессии, ну, дворника вот и к любой другой?
Я поэтому так запнулась, да, в общем целом. Это просто та фраза, которая очень слышалась, например, ну, в моем возрасте, когда я была подростком.
И в моем тоже, пожалуй.
Вот, поэтому так, действительно, тут всегда немножечко так это внутри все сжимается, как-то неприятно, потому что, ну, разные ситуации бывают. Кто-то вот, может дворником, как любой труд у нас в почете. К сожалению, сейчас это не так. Да? Все-таки. Ну, хочешь ли ты заниматься тем, чем ты хочешь, или тебе придется выбирать из того, что ты только можешь. Угу. Вот это о чем в первую очередь.
Давайте обратную ситуацию рассмотрим. А что делать? И нормально ли это, когда... Вот, ну, вернее, короче, вопрос такой. Когда постоянное послушание ребенка, вот у ребенок послушный, наоборот, да, становится уже ненормальным. Вот ребенок послушный, и это, наоборот, плохо.
Вот как раз это то, что мы с вами там где-то в начале передачи не успели досказать. Сказали от противоположного, когда выбирает только, угу. да. Второй вариант, когда, наоборот, родители слишком сильно удерживают ребенка. Ребенка эмоционально, и слишком большая гиперопека, большой контроль, много желаний родительского, но не учитывается желание детского. И, не побоюсь сказать, даже воспитывается некоторая такая беспомощность. Да?
Инфантильность. Нет?
Ну, хорошо. Тогда может быть вариант развития событий, тогда все будет выбираться так, как хотят родители. И не всегда есть возможность ребенку внутренне опереться на себя, на свои чувства, потому что он не умеет это делать, потому что все за него решали родители. И тогда он будет выбирать профессию такую, как хотят родители, а потом быть очень сильно несчастным. А партнера, который выбирали родители, и тогда тоже. А таких случаев немало, когда именно выбирается родителями. Вот эта девочка тебе подойдет, да? А вот этот вот молодой человек, не-не-не, ни в коем случае. То есть тогда ребенок, ну, в самом таком варианте, остается до 50 лет подростком, ну, к примеру, да, как возможный вариант. И тогда все выбирают до конца дней родители.
Ну, вообще, мы как
вот
родители...
Ну, вот это инфантильность угу. полная.
Мы как родители должны бить тревогу, например, если наши дети, они... Мы вдруг заметили, что у нас с ними вообще нет конфликтов, и они на самом деле слушаются, все делают, что мы говорим, и это вот вдруг нас начинает беспокоить. Вот или как? Не бывает таких ситуаций, когда это проблема действительно. Я замечаю, что мой ребенок послушный, слишком послушный. Он не
взрывается. Наверное, проблема, когда ребенок все-таки, да, не будет выражать каких-то своих там желаний, своих взглядов на какие-то вещи, да, вот совсем соглашается, да, тут можно немножечко забеспокоиться, но тоже в пределах нормы, и в этом случае можно обратиться к специалистам, если вы чувствуете, что что-то вас напрягает, да. Поговорить с специалистами, рассказать ситуацию, потому что все-таки в эфире полностью все не рассказать, и вам скажут, на что обратить внимание. Это просто какой-то период или это действительно пора бить тревогу и уже какие-то меры серьезные принимать? Угу. Вот как только есть какое-то сомнение, без подростка, сами родители, идти к специалистам. И сначала можно к психологам, не сразу же к психиатрам. Да? Вот. Наверное, вот так.
То у нас многие пишут в комментариях такие вопросы, ну, с разными вариациями, но примерно суть одна и та же. Ну, пусть будет телефон. Вот подросток в 13-14 лет все время сидит в телефоне там, или в приставке, или в компьютере, начинаешь отбирать, кричит, уйду из дома. Договориться невозможно.
Ой, да, спасибо за комментарии. Это тяжелая ситуация, скажу честно. Тут надо понимать, что у него, кроме компьютера, еще существует в этом жизни. И есть ли те области, которые вы вместе с ним получаете удовольствие? То, к чему мы так не дошли, так плавно переходим, да, одно из других. Есть ответственность, которую мы передаем. Есть тот момент, где я выключаюсь, а где я могу включиться, да? То есть вот дать ему возможность, право на эту ошибку. А есть еще совместное, вот когда я включаюсь, наша... как бы событийность такая, которая нам обоим интересна. И если она есть, есть интересы, где я получаю положительные как бы, эмоции и удовлетворение, то тогда, в общем, компьютер так будет отходить немножко в сторону. А вот если нечем, ну, нету, тогда только остается только компьютер. Угу. Если меня принимают, со мной могут поговорить о тех же комиксах, о тех же... Старком он называется, я вспомнила. Вот. Да, что там происходило? Мне туда отпустить еще. Пообщаться по поводу каких-то для подростка насущных вещей про то, как это, про сексуальность, про моменты, связанные со смертью. Для них это интересно. Да? То есть вот какие-то жизненные вещи, которые они... Свобода, ответственность. Даже если эта точка зрения не совпадает... Религия, кстати, тоже, да, это вообще любимая тема, с нашими. Если они услышат, что да, у меня может быть другая точка зрения, но я тебя слышу, я не отрицаю этого, что нет, этого не может быть никогда, потому что этого не может быть. Или я не хочу этого вообще слышать, потому что в этом случае мои тревоги, опасения я могу транслировать и проецировать на того же самого подростка. То есть если есть вот это принятие в обсуждении этих тем, есть совместные все-таки вещи, которые нам интересны вместе. Просмотр фильмов, самое простое, вместе, отдых, спорт, там, я не знаю, сноуборд, лыжи. Ну, что-то, что мы... Прогулки на велосипеде, просто прогулки там, где мы можем поговорить. Вот этот момент, то, что нас будет связывать, то тогда полностью как бы в компьютер не уходит. Тогда есть желание пообщаться, потому что я получу такие знания. Мне приятно, ну, как любое общение, коммуникация, да, мне mm-hmm. приятно услышать другую точку зрения. Я знаю, что я могу быть тоже даже уязвимым, но сказать свою точку зрения, даже если она вообще никак не совпадает со взрослыми. Насколько времени вы проводите вместе, интересно вместе? И какой вот этот ресурс ваш совместный может быть для того, чтобы компьютер не стал всей целью жизни и вообще полностью не заполонил все пространство. Угу. Потому что там они все-таки общаются. И как-то самореализовываются.
Есть такие ситуации, в которых мы, как родители, должны всегда требовать послушания наших детей. А в каких ситуациях мы с самого начала должны идти на какие-то договоренности, то есть договариваться?
Да, это то, что касается наших границ. Наших собственных. Ну, начиная с самого детства, например, в сумочку к маме лезть нельзя ни при каких обстоятельствах. Ну, вот это просто вот как один из примеров, да. Без спроса деньги нельзя брать. Если это начинается, это сигнал. Как правило, там детское воровство, особенно денег, это желание внимания вот таким образом, негативного. Вся грубость, в большинстве случаев, это тоже некоторое негативное внимание, которое ребенок получает. Если так на меня внимание не обратили, а если я скажу что-то грубое, тут, в общем, целом у мамы глаза сразу могут стать большими, и она как-то обратит, что я здесь существую. В таком случае не хватает внимания и как бы понимания моих интересов и моих потребностей на тот момент. И таким образом я их добиваюсь. Тот запрет, который может быть, у каждого, конечно, он свой, и в семье как бы... культурные традиции у каждого свои, но все-таки, да, на какие-то грубые вещи по отношению ко мне, там, чтобы не было оскорблений. Вот я в таком тоне сейчас не разговариваю. Давайте мы немножко успокоимся и продолжим. Но тоже вариант того, что мы можем разговаривать. Я понимаю, ты сейчас злишься, тебе вот вообще сейчас там недоволен. Можешь какие-то варианты, там, я не знаю, как говорят иногда подростки, хочется ударить по стене. Ну, вперед и с песнями. Попробуй по стене ударить, да? Но по стене можно, она стерпит.
И лучше головой, да?
Попробуй головой, да, в этом случае. Но ни в коем случае не нанесение вреда другому. Угу. Вот это запрет стопроцентный. Так, да. Вы хотели что-то сказать?
Я хотел сказать, что у нас очень много вопросов в комментариях, но, к сожалению, у нас уже нет времени на всех отвечать, но вы же после эфира даже можете еще просмотреть эти комментарии, на какие-то ответить. Друзья, мы, к сожалению, уже подходим к концу. У нас осталось буквально несколько секунд.
Тогда на несколько секунд последние слова, то, что мы к чему не пришли. То, что проявляется, мы так сказали про подростков, да, но то, что для родителей важно, почему мы то или иное поведение не принимаем, те или иные мысли не принимаем, тогда вопрос всегда к нам, что я при этом чувствую. Я сейчас на данный момент, когда ребенок там говорит, что я там, к примеру, не я атеист, в религиозной семье. Что для меня, какой страх, какая тревога в этом случае? Что происходит со мной? Какие чувства, мысли, переживания? И в первую очередь, какие страхи? Какие проекции? Что я на него проецирую? Очень часто бывает так, что когда родители сами прошли какой-то бурный период, вы вспомните, да, каждый, как это у вас было, и потом боятся, что дети могут повторить то же самое. Но это тогда наши страхи. Угу. И перед тем, как начинать там с подростком выяснение отношений, договоры и прочее, задать вопросы себе.
Друзья, Елена Картавенко, психолог, замечательная многожды мама, опытный человек. И пишите все вопросы, пожалуйста, к нам в группа «Формула семьи», либо непосредственно Елена Картавенко, скайп-консультации тоже возможно, да?
Возможно, конечно.
Всем спасибо, до свидания. Программа «Формула семьи», радио «Теос», не отключайтесь.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».